Картина недели.
Мы вернулись в студию «Комсомольской правды» Санкт-Петербург. А мы — это ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий и Ольга Маркина. Мы пытаемся подвести итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, год Михаила Зеленского на посту президента Украины. То есть 20 мая 2019 года он вступил в должность. Вот чего мы ждали от нового главы государства? И что мы получили в итоге?
Вы знаете, что и россияне, и украинцы ждали одного и того же, что будет какое-то улучшение.
Был какой-то свежий глоток. Всем показалось, и оппозиции, и не оппозиции, всем показалось, что что-то изменилось.
Мне не показалось. Мне показалось, что американцы сделали хитрый трюк, и когда исчез вот политический капитал, какой-то ресурс определенный у Порошенко, они просто поставили на его место другую марионетку, которая занимается тем же самым. Ну, не знаю, может быть, ворует меньше, чем Порошенко, потому что Порошенко безудержно набивал себе карманы, продвигал свой бизнес, усовершенствовал свою виллу в Испании, думаю, что не только в Испании, вывозил туда ценности. Этот вроде бы сейчас ведет себя как бы поскромнее, поприличнее себя ведет, и в этом смысле он может быть чуть более терпим, но вообще там ведь беда достаточно простая. Это страна, которая находится под американским управлением, там чуть ли не каждый крупный федеральный чиновник имеет своего дублера американского в Киеве, который там сидит, который согласовывает все решения. То есть это вообще-то не дублер, а это основная персона, украинский чиновник, дублер. Зеленский – это подмастерье американского посла. На удивление, это все подтверждает, что такая, в общем-то, огромная страна.
Ну, территориально точно огромная.
И по населению-то она была огромная в Европе. Я и Украину, и Россию отношу к Европе. Это часть европейской культуры. И Россия – это очень большая и самоценная часть европейской культуры, а Украина оказалась несостоявшимся государством. И я беседовал со многими людьми с Украины, которые могут объяснить, почему это все произошло. Украина в момент распада Советского Союза оставалась провинцией России, провинцией без своей сколько-нибудь серьезной политической элиты. Были там более-менее серьезные люди. Были, конечно, вот такие, как Азаров, например, который проходил обкатку, набирался опыта и рос как личность на работе в России. И все время происходила ротация из вот этой деревни Украины. Киев тоже, в общем-то, деревня, скажем прямо, хотя у меня и мать, и отец когда-то получали там высшее образование, мать театральный заканчивала, отец заканчивал Киевский госуниверситет юрфак, дед заканчивал Киевский госуниверситет юрфак. Вот. Но все равно это была провинция. И оттуда людей забирали в Москву, они проходили там работу на различных должностях, потом их возвращали назад. И вся элита, она проходила вот этот путь. Все актеры, там все певцы и так далее, и так далее. И, конечно, руководящие должности занимали люди, которые, как правило, имели опыт работы в федеральном центре. Но потом стало происходить, особенно при появлении Западной Украины в составе Украины, стала происходить совсем другая вещь. Была Советским Союзом совершена ошибка в культурной политике. Стали очень много людей с Западной Украины втягивать в киевскую жизнь. Привозить туда, давать им образование,
то
давать им должности.
То есть смешивать несмешиваемое абсолютно даже изначально. Вот, насколько я понимаю, там и религии-то разные изначально.
Я не знаю, можно ли это было смешать. Но было мнение, что вот эту западноукраинскую часть можно оккультурить, можно вытащить из совсем глухого села. Я бывал в конце Советского Союза на Западной Украине, я видел, как они там живут, я там снимал фильмы документальные, видел их психологию. Это люди из деревни, которые живут тяжелым физическим трудом, они до сих пор там так живут. Там не было толком промышленности никакой, кроме той, которая была создана Советским Союзом, ну, вроде Львовского телевизионного завода. И русские работали там в промышленности. В общем, огромная масса сельского населения, которая тяготела в большой очень степени к Польше за счет, опять-таки, как вы правильно сказали, религии. И попытки сделать из них часть полноценной украинской элиты, они провалились. Получилось наоборот. Вот эта западная Украина, будучи втянутой в Киев, она там стала определять общую культуру, общее настроение, общий культурный контекст. И в результате, как ни странно, Киев оказался самой антироссийской частью на территории Украины.
Что удивительно и само по себе абсурдно. Хотя интересно, что западенцы, они, насколько я помню, даже во времена Советского Союза плохо говорили по-русски. То есть, скорее, второй язык был польский, нежели русский. Хотя, как это было возможно, я не понимаю.
Это было именно так. У них был свой особый стереотип поведения. Вот я там по улицам Львова гулял, я там съемки проводил, я наблюдал некоторые процессы. Да, это совершенно иной культурный типаж, иной культурный тип поведения. Но в итоге Киев вобрал в себя вот эту глухую деревню, глухую окраину Советского Союза, и в какой-то момент из них стала формироваться вот современная украинская элита. Она глубоко местечковая, она без серьезного опыта государственной работы, без серьезного опыта государственного управления. Вот даже не западной Украины Зеленский, а все равно глубоко местечковый, глубоко провинциальный человек. Совершенно он не сформирован как государственный деятель.
Ну, безусловно, он и не позиционируется как государственный деятель. Может быть, наоборот, вот в этом как раз был, так сказать, некий цимес в том, что поставили человека, который никаким образом к государству не имеет отношения, к государственности и к чиновничеству.
И он до сих пор и не имеет никакого отношения.
Александр Сергеевич, так а вот у меня вопрос. Была ли разница, кто будет президентом Украины? Глобально.
Ну, если киевское американское правительство, состоящее из американцев, направляет весь ход событий, большой разницы нет, пожалуй. Чуть-чуть поприличнее внешне вел себя Зеленский, но сейчас он скатился.
Харизматичный красавец такой, яркий. Опять-таки, у него уже был карт-бланш, это любовь народа.
Знаете что?
Ну, если бы Тарзан, например, у нас сейчас, которого мы уже упоминали, президентом, любви народа у него бы не было, потому что он все-таки не актер. А тут Зеленский актер.
Зеленский комик, который играл там президента, как мы знаем. По-моему, он это амплуа сохранил при себе, и если и расстается с ним, то с большим трудом. Ни в одной из сфер ему не удалось всерьез поработать на Украину, ни смягчения отношений с Россией не произошло, ни примирения двух частей Украины, русскоговорящей западной части Украины, не произошло. Огромная эмиграция, ужасная ситуация с экономикой.
Но, стало быть, для России, предположим, не изменилось ничего. В лучшую сторону уж точно.
По большому счету, да, остался вот такой прыщ рядом, вот такой гнойник рядом, источник неприятностей. Осталась очень сложная ситуация с Луганском и
Донецком, да.
Донецком, которая никак не может быть разрешена при вот этом американском политическом курсе. А американцы счастливы.
Да, кстати, любопытная история. На этой неделе появились доказательства прямого вмешательства США в украинские дела. Опубликованы некие аудиозаписи переговоров между предположительно вице-президентом Джо Байденом, Петром Порошенко, ну и бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Насколько этот, так сказать, документ не подлежащий сомнению вопрос, но, насколько я понимаю, запись была сделана самим Порошенко в 2015 году.
Ну,
и вы помните, да, о чем там шла речь?
Да, публика неприличная. Сейчас про Порошенко говорят, что ему предлагали взятку в $1 миллиард за то, что он будет там покровительствовать сыну Байдена и так далее. Вот. Это, конечно, для Зеленского имеет некоторое отношение. То есть получается так, что на сегодня Зеленский, скажем так, лег, я не побоюсь этого слова, под то крыло бюрократии американской, которой управляет Трамп. Поскольку на сегодня власть в Соединенных Штатах, она не представляет никакого монолита, и в самих Соединенных Штатах там есть очень большие серьезные сферы, в том числе, я думаю, и разведка, вот как у нас говорят, внешняя разведка, у них это чуть иначе называется. Вот это не, так сказать, управляемая Трампом часть властных структур. Ему очень трудно дается управление, которое ему по Конституции положено, там ФБР. Большие проблемы с Верховным судом, который, безусловно, политизирован, с прокуратурой. Но похоже, что в ряде отношений ему удалось все-таки продавливать свою линию. В каком смысле? Вот в отношении России, как Украина должна себя вести с Россией, Он, Трамп не может занять такую позицию, чтобы Украина вела себя пророссийски. Это для него невозможно. А вот кому будет Зеленский помогать, демократам или Трампу, вот на это он может повлиять определенным образом. И вот похоже, что в этом отношении он взял Зеленского под контроль. Потому что Зеленский все время старался держаться как-то равноудаленно от демократов и республиканцев. Кто выиграет на следующих выборах, непонятно. Если бы не коронавирус, то практически однозначно выигрывал Трамп. Но с коронавирусом очень сложная ситуация в экономике Соединенных Штатов, потеря огромного количества рабочих мест, там десятки миллионов людей остались без работы. И, в общем, это, видимо, ударяет по электорату Трампа, поскольку экономические успехи до коронавируса – это был его главный козырь.
Ну, тут, к сожалению, форс-мажор, ситуация, да, которая не зависела от него. Сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу, вернемся вам в эфир.
Картина недели.